Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня поговорим о том, как меняется человек в невесомости. И о том, чем пахнет космос. У нас в гостях Денис Прудник. Денис, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте разбираться с понятием невесомость вообще. Как ее можно охарактеризовать? Вроде мы понимаем, что мы взлетаем куда-то и парим, но тем не менее.
Ну, на самом деле, понимание того, что мы взлетаем, наверное, немножко некорректно, потому что невесомость, наоборот, с точки зрения физики, это состояние постоянного падения, и, в общем-то, это на самом деле безопорное состояние. Лучше всего его можно описать как постоянное падение куда-то вниз, например, если вы выходите из самолета или в лифте, когда вы только начинаете движение, вы чувствуете вот это вот какое-то внутреннее движение внутри вашего тела, это и есть та самая невесомость. Сравнить можно, наверное, частично с тем, как вы лежите в ванной, если вы полностью расслабились и почувствуете вот какое-то укачивание на волнах. Ну, чем-то это похоже на реальную невесомость, которую испытывают космонавты. Но понятно, что в реальных оборотах космоса, в реальных космических полетах это приобретает несколько другие масштабы. Ну, вот как-то так.
Так а почему с лифтом, наоборот, в лифте есть ощущение, когда ты немножко... подпрыгивать.
Ну, это и есть невесомость.
Но это не падение вниз.
Но падение имеется в виду с точки зрения физики, то есть такое притягивание к определенному объекту. Здесь фактически мы теряем вот эту опору, когда находимся в лифте, из-за этого мы на самом деле начинаем падать вниз, но наш мозг, он дает нам установку на то, что мы поднимаемся вверх. То есть у нас работают определенные части мозга, которые ориентируют нас в пространстве. Они говорят, что «Дружок, ты на самом деле едешь, ну, условно, наверх», но при этом мы все равно там на доли секунд, буквально там, не знаю, 1/10, мы испытываем вот это состояние невесомости. То есть на Земле его можно испытать, и миф о том, что это нереально, нужно лететь в космос, это некорректно.
А как невесомость связана вот с уровнем гравитации, с таким понятием, как сила опоры?
На самом деле напрямую связаны, то есть, как я уже сказал, невесомость — это безопорное состояние. Есть тезис о том, и часто миф и заблуждение, что невесомость — это отсутствие гравитации. Это не так, потому что вот космонавты, которые находятся на Международной космической станции 400 километров над Землей, и вот они находятся в невесомости, естественно, часто говорят о том, что они находятся вне зоны действия гравитации. На самом деле гравитация — это единственная сила во Вселенной, которая действует в каждой ее точке. Где-то больше, где-то меньше, но гравитация на уровне МКС, она примерно на 10-15% ниже, чем, собственно, на поверхности Земли, то есть не сильно отличается. Вот. А сама невесомость — это, по сути, очень быстрое вращение объекта вокруг нашей планеты. Из-за этого фактически объект, находящийся в ней, теряет вот эту самую опору, давление на опору, да, то есть когда мы стоим на полу, мы давим на опору, опора давит на нас. Это опорное состояние. В невесомости такого нет. То есть мы ни на что не давим, ничто не давит на нас в ответ. И мы находимся вот в состоянии такого некого парения, ну, правильно это называть состоянием постоянного падения.
А вот еще я услышал безопорное состояние. А если я условно внутри Международной станции космической взялся за какой-то, не знаю, предмет, за ручку, я же вроде как оперся на нее, при этом я продолжаю.
Мы оперлись на что-то, мы можем зацепиться за поручень на станции. Мы, для нас это считается опорой, но нельзя путать бытовые понятия опоры и физические. То есть это физическое понятие опоры ни в коем случае не связано с тем, что мы опираемся на какой-то объект. Если мы на МКС упремся в стол руками, там, я не знаю, встанем в распорку и облокотимся на стенку станции, это не будет опорное состояние с точки зрения физики. То есть мы не давим на станцию, станция не давит на нас. Но это будет опорное состояние просто потому что в обиходе мы это часто используем. То есть я думаю, что, в принципе, даже в жаргоне космонавтов, в речи космонавтов есть там какая-нибудь фраза «опереться» или «зацепиться за какой-нибудь поручень», чтобы остаться там в одном положении, зафиксироваться, делать какую-то операцию. Но, тем не менее, с точки зрения физики, это состояние-то, опять же, безопорное.
А с чем связано появление вот невесомости этого понятия в разных средах, например, вот в воде, про ванну вы сказали? Там же мы никуда не разгоняемся.
Тут, скорее, пример с ванной немножко некорректен с точки зрения физики, опять же. Я сказал, что с чем можно сравнить наше внутреннее ощущение, ощущение невесомости. Вот в ванной они как-то будут около того, похожи на это. Но при этом в воде мы можем что-то похожее на невесомость создать в условиях нулевой плавучести, так называемой. То есть если мы поместим объект в воду, и при этом он будет не тонуть, не всплывать, это нулевая плавучесть, так называемая, то это состояние будет похоже на невесомость. И я более того скажу, что современные космонавты используют этот прием. Есть такой тренажер гидролаборатория в ЦПК, Центре подготовки космонавтов, который, собственно, позволяет космонавтам в большом-большом бассейне, создавая нулевую плавучесть в скафандрах, учиться действовать в открытом космосе, какие-то операции выполнять, которым будет необходимо во время нахождения в реальном космосе. И многие космонавты отмечают, что оно, ну, на 99% схоже с состоянием реальной невесомости, и даже в каком-то аспекте работать в воде сложнее.
А когда только планировали полеты, люди уже понимали, что там будет невесомость? Как вот они ее, ну, воспринимали тогда, еще до того, как они это почувствовали практически?
На самом деле понимали только, опять же, теоретически, ну, что логично, потому что Юрий Алексеевич Гагарин — это первый космонавт планеты, и на самом деле еще в 1800-х, начале 900-х годов такой ученый Константин Эдуардович Циолковский, он писал научно-фантастические труды насчет того, вот как человек себя будет чувствовать в невесомости, в открытом космосе, и это был... Почему научная фантастика? Потому что тогда это было фантастично, мы еще даже на самолетах едва там покорили земную атмосферу, но при этом это имело научное обоснование, то есть формулы, четкие выводы из этих формул, тоже законы основные, там, которые есть в нашей планете, они уже были известны, именно физические законы, и из этого Константин Эдуардович делал выводы о том, как потенциально человек себя будет чувствовать в невесомости, и основываясь на этом, развивались труды, развивалась наука, и в принципе перед первым полетом в космос уже понимали, что такое невесомость, как она будет действовать на человека примерно, но важно было подтвердить это, собственно, экспериментом. То есть есть теоретическая наука, есть экспериментальная наука. И в идеальном мире любой теоретический закон, он сходится с экспериментом. Здесь фактически то, что было написано в трудах, и то, что подразумевали ученые, но так или иначе сошлось с тем, что в итоге на себе испытал Юрий Алексеевич Гагарин, ну и, собственно, до сих пор испытывают космонавты.
Ну, то есть невесомость в космосе, которая возникает, которая есть, она не была сюрпризом для тех, кто
впервые оказался? Нет, конечно.
Это была какая-то расчетная история?
Это была абсолютно расчетная история, потому что если бы она была нерасчетная, она была сюрпризом, то, к сожалению, полет бы был точно неудачным, потому что все механизмы космического корабля, в котором находился Юрий Алексеевич, все узлы, двигатели и так далее были рассчитаны на условия невесомости. Это абсолютно разные среды, по-разному себя ведут. И вот такой характерный пример, если мы на Земле возьмем машину, разгоним ее до скорости какой-то, там, 50 км в час, и пустим по трассе, где никого нет, то она через какой-то момент остановится, потому что есть трение, там, колес о асфальт, есть трение воздуха на сопротивление среды, и, собственно, нам не надо прикладывать, по сути, усилия, не обязательно прикладывать усилия на торможение, она все равно когда-то остановится. А вот невесомости такого не будет. То есть если вы даете импульс на ускорение, да, ускоряете свой корабль, то из-за того, что там пустота, фактически, у вас корабль бесконечно долго будут двигаться с этой скоростью. Поэтому даже это учитывалось, и, конечно, при разработке корабля и системы этого корабля необходимо было это учитывать, иначе бы полет просто провалился бы.
А вот, кстати, эта пустота и невесомость, они взаимосвязаны, или невесомость может быть не только в пустоте?
Невесомость может быть не только в пустоте, но в данном случае то, что получилось в реальности, оказалось, что это вот такая жесткая взаимосвязь. То есть то, что есть сейчас на низкой околоземной орбите, это совокупность пустоты и, опять же, вот этого самого физического принципа невесомости. Но стоит понимать, что космос, строго говоря, тоже не пустой. То есть мы привыкли считать, что это какая-то пустота, там ничего нету, звуки не распространяются и так далее. Но на самом деле, конечно, там есть какие-то определенные частицы, и это уже более такие фундаментальные науки изучают, как там двигаются спутники по своим орбитам, потому что все равно есть солнечный ветер, все равно есть земная атмосфера, которая достаточно широко распространена в космос. Но там для общего понимания, для там, первичного понимания, первичных расчетов, можно сказать, что он пустой. Но тем не менее, наверное, правильно будет сказать, что все-таки это такая, в нашем случае, в случае космических полетов, это достаточно жесткая связка, но при этом не обязательно.
А если говорить про другие вот объекты, которые есть в космосе, Луна, на которой мы уже были, ну или Марс, на который мы собираемся, там же, как сказать, другая сила тяжести, то есть там же тоже человек испытывает невесомость некую, находясь непосредственно на поверхности, ну, планеты либо спутника.
Нет, опять же, везде, где вы испытываете притяжение к телу, будь то Луна, Марс, ну, на Юпитер мы не сможем спуститься, потому что это газовый гигант, у него нет поверхности, но в любом случае мы испытываем вот эту вот гравитацию притяжения. Просто там вот эта сила притяжения, известная нам со школьной скамьи МЖ, формула F равно МЖ, она будет отличаться по значениям. Поэтому на Земле вы можете прыгнуть на, ну, сколько здоровый человек прыгает в высоту, там, 50 сантиметров, ну, да, условно, допустим, то в на Луне вы сможете там преодолеть расстояние в 80, может быть, метр. Вы сможете подпрыгнуть, потому что там гравитация в 6 раз меньше, чем на Земле. На Марсе она чуть меньше, чем на Земле, но все равно у вас как бы сил будет больше, и вы сможете выше подпрыгнуть. Но опять же, это не состояние невесомости. То есть его нельзя путать, потому что, опять же, невесомость — это безопорное состояние. Здесь все-таки опора есть, вы давите на Луну, если говорить так уж, а Луна в ответ давит на вас. Просто немножко разные силы воздействуют.
То есть если я на Луне условно подпрыгнул на метр, вот, и вот на какое-то мгновение завис над поверхностью, это не невесомость.
Это не невесомость, это просто физическое действие гравитации конкретного объекта. Это, кстати, тоже важно понимать, что силы, ну, как я уже говорил, в каждой точке Вселенной сила гравитации, она абсолютно разная. Вот эта буква G, сила притяжения, и от этого зависит в том числе функционирование разных аппаратов на планетах. В этом как бы кроется вся сложность космонавтики. Почему на Луну сложно слетать? Потому что там все по-другому. Как бы мы все это знаем, 100 раз исследовали, 100 раз понимаем, но все равно вот перейти из земного в лунное тяжело, потому что здесь мы прыгаем на 50 сантиметров, а там мы прыгаем на метр. И это накладывает огромное ограничение на технику, на ее производство, передачи сигналов. Ну, там продолжать можно бесконечно.
Мы про влияние на человека сейчас поговорим, да, это наша основная история. А техника, там, условный вот компьютер, состоящий из транзисторов и каких-то микросхем, а на него что действует? Он по-другому работает в невесомости? Ему какая разница?
Компьютерам все равно, какая есть невесомость, нет невесомости, они работают по другим принципам. Все-таки принцип передачи информации через электрончики и вот эти вот мельчайшие частицы, которые, опять же, в космосе и так присутствуют, они сами там по себе как-то функционируют. На самом деле очень сложно так в голове это все представить. Для меня это в какой-то степени даже какая-то магия, как там передается беспроводным образом сигнал от антенны с Луны на Землю, мы при этом расшифровываем из цифр в буквы, в сообщения и так далее. То есть это отдельная сложнейшая наука. Тем людям, кто ей занимается, огромное уважение, потому что это не всем, наверное, посильно, как минимум. Вот. Но, тем не менее, на компьютер это особо сильно не влияет. То есть техника компьютера, но это немножко другой физический
принцип
работы.
На какую технику это влияет? Вот про технику.
Ну, техника влияет другое. Влияет, например, радиация, которая есть в космосе. И вот радиация может сделать так, что у вас в микросхеме банально возникнет короткое замыкание, оно взорвется. Если вы это не учтете при разработке. Ну, собственно, такое много раз в истории бывало, когда платы просто не выдерживали и сгорали из-за того, что радиация там сильно воздействовала, или, не дай бог, какой-нибудь пучок частиц высокоэнергетических, ну, это самая радиация есть, он сильно как-то попадет в вашу плату. Это абсолютно непредсказуемая история. То есть есть вероятность того, что на 99% этого не случится, но вот если вам не повезло в какой-то миссии, это может выбить ваше оборудование и сломать ваш компьютер. Вот. А так, по поводу узлов, тут больше имелось в виду перекачки топлива, двигатели, которые позволяют нам с Луны излететь и отправиться там обратно в сторону Земли, если мы хотим вернуть космонавтов, и вот все остальное, там банально теплопроводность, да, как отводить лишнее тепло от объектов в космосе, это все очень сильно зависит от того, в какой среде мы находимся, и вот почему ученые, кто занимается космосом, гениальны, потому что они никогда этого не чувствовали вот на себе, когда вот чувствуешь на себе, тебе легче это понять, но при этом они разрабатывают аппараты, которые спокойно могли работать даже в условиях Венеры, которая абсолютно адская планета, абсолютно тяжелая, но они вот своим умом, своими формулами смогли сделать так, чтобы запустить туда аппараты.
Что ощущает человек, когда он попадает в невесомость буквально? Вот как-то меняется ли ощущение его рецепторов?
Ну, на самом деле, я могу судить только по рассказам, интервью и так далее, публикациям космонавтов, потому что я сам, естественно, невесомость только чувствовал ровно, как все остальные жители планеты, там, в лифтах и в каких-то общебытовых ситуациях, но, тем не менее, по их словам, это такое ощущение постоянного реально парения и падения, к которому ты достаточно быстро привыкаешь, и вообще оказывается, что организм человека, он достаточно адаптивный к разным условиям, видимо, поэтому мы разумны, потому что мозг может переориентироваться туда-сюда в разных условиях, вот, но они отмечают, что это уникально состояние. Многие космонавты отмечают, что хотели бы в него вернуться, в это состояние невесомости, уже после того, как завершает свой полет. Если говорить языком биологии, то в невесомости по-другому начинает работать распределение жидкости в организме, то есть гравитация, у нас большая часть жидкости находится в нижней половине тела, потому что гравитацию туда перетягивает. В невесомости у вас происходит равномерное распределение жидкости по телу, из-за этого очень много жидкости по сравнению с земными условиями оказывается в голове, пережимается сосудов головного мозга из-за этого происходит. И, собственно, по этой причине, если посмотреть на фотографию космонавта на Земле во время подготовки, когда он находится в идеальной вот, физической, психологической форме, и посмотреть на него в, там, не знаю, через несколько дней после своего первого полета в космос, можно увидеть, что он немножко опух в лице. Это не потому, что он там хорошо спраздновал свое прибытие в космос и накрыл хорошую поляну. Это связано с тем, что как раз идет вот эта вот адаптация организма к новым, достаточно резким и тяжелым для психики условиям в том числе. То есть организм к этому привыкает, это новая физиология, и, собственно, вот это количество крови в голове, оно приводит к тому, что голова немножко отекает, в прямом смысле этого слова, становится такой более круглой. Ну, можно посмотреть в интернете фотографии до и после, как говорится, сравнить и понять, что происходит. Вот банально один такой самый явный пример. Дальше там, опять же, перечислять можно долго, много трудов написано, что конкретно меняется, половина из этого до сих пор исследуется, потому что это тема для такая достаточно широкая и сложная биологическая, потому что мы не до конца вообще понимаем, как наш организм работает. Ну, из таких явных, наверное, все-таки это вот перераспределение крови, по крайней мере, которое можно увидеть вот наглядно, если сравнить там, фотографию до и после.
А вот интересно, когда до человека полетели в космос животные, там собаки были, да, с них какие-то снимали вот данные, чтобы понять, что, ну, происходит на физиологическом уровне?
Конечно, для этого их и отправляли. В принципе, сейчас периодически отправляют животных в космос ровно для того, чтобы протестировать определенные там гипотезы, которые возникают. Что будет там с сердечно-сосудистой системой, что будет там с каким-то еще органом. У ученых достаточно большой массив данных, а главное, большая возможность происследовать их на Земле и сравнить данные с космическими, да, чтобы сделать какие-то там выводы, что здесь было так, а здесь вот так. Значит, это вот влияние невесомости оказало там влияние на конкретный орган. Поэтому в том числе они отправляются для этого. Наверное, прежде всего они отправляются для того, чтобы понять их физиологию в космосе. И больше вам скажу, что животные выбираются конкретные под конкретные эксперименты. То есть не так, что села группа ученых-биологов, такие: хотим запустить капибару. И отправили. Нет, капибара должна что-то в науку принести. Во-первых, очень милое животное, не хочется отправлять, но это ладно. Но все-таки в науку что-то принести. Если мы найдем в ней что-то такое, что интересно ученым, какой-то орган, который вот необычным образом функционирует, то почему бы ее не отправить и не проверить, как невесомость повлияет на этот орган. Так что здесь, опять же, сложнейшая наука, фундаментальная очень, и ученым-биологам тоже огромное уважение за их работу.
Ну, в основном, так понимаю, летают собаки или нет? Или это
просто... Собаки раньше летали, да. Сейчас много разных животных отправляют периодически. Вот недавно отправили на МКС перепелов птичку.
Ученым удалось наладить процесс воспроизводства животных в космосе или нет? Невесомость мешает этому?
Невесомость, ну, не то, что мешает, ведутся исследования по этому поводу, мешает это невесомость или нет, но, скажем так, сейчас проводятся эксперименты по тому, можно ли вообще реализовать репродуктивную функцию в космосе. У нас в стране был реализован первый эксперимент по рождению в космосе. Это японские перепелы были на орбитальной станции «Мир». И сейчас, как бы, продолжение того советского эксперимента, как раз вот я говорил ранее, отправили на МКС еще раз перепелов, чтобы провести, видимо, следующее исследование по этой тематике. Поэтому тема, опять же, очень сложная. Репродуктивная функция тоже каким-то образом анализируется у космонавтов, наверняка, в экспериментах. Но пока это вот вопрос открыт. Там, будем ли мы когда-то рожать детей в космосе или нет, это пока вопрос открытый. И, наверное, он даже не на переднем крае космонавтики, поскольку пока такой прям нужды в этом у нас нет.
Так, а что, перепелы, они родили там или нет?
Перепелы родились, ну, скажем так, вылупились, ну, да, в космосе на станции «Мир». Вот. Но, к сожалению, как раз то, что они большую часть своего вот этого процесса, видимо, становления в яйце проводили в невесомости, они буквально там через несколько дней умерли из-за того, что у них была очень слабая сердечно-сосудистая система, а слабая сердечно-сосудистая система ровно из-за того, что мы находимся в невесомости. То есть сердце, оно не так качает кровь, как надо, то есть вот этот наш насос кровяной, он не так сильно качает кровь в нужные места, и они, ну, банально родились слабыми, как будто вот недоношены. И, к сожалению, это привело к их гибели, но все равно они внесли вклад в науку и первыми родились в космосе, по сути.
Хорошо. Ну вот вы общались с космонавтами, они рассказывали свои ощущения от невесомости, но это все-таки на уровне организма в целом. А что, вот, если вы знаете, происходит на каком-то более низком уровне, да, не знаю, молекулярном, тканей, вот что здесь происходит с организмом нашим?
Очень много изменений. Опять же, это предмет научных исследований. Сейчас на Международной космической станции очень много экспериментов по космической биологии. Они проводятся как раз, чтобы понять, насколько молекулярно и вот совсем глубоко внутри нашего организма происходит изменение из-за невесомости. Изменяется состав крови, у нас меняется зрение, у нас происходит изменения с сетчаткой, начинают космонавты хуже видеть в космосе.
Хуже,
это тоже подтверждено, да. Вот. Большой вопрос, на самом деле, еще даже, наверное, больше вопрос, а восстанавливается ли это при возвращении на Землю? То есть насколько изменения там вернутся в гравитации обратно к тому условию, тем условиям, которые были до. И это тоже открытый вопрос. Что-то возвращается, что-то не возвращается. Поэтому здесь много вопросов. Скажем так, космонавты вряд ли это замечают, потому что это все-таки молекулярный уровень, он такой более фундаментальный и более, наверное, процесс опасной в плане вот для ученых. Космонавты отмечают, что по сути ничего такого не замечают. Ну, то есть, ну, чуть хуже стал видеть, вернулся, чуть лучше стал видеть, или даже не замечает. Ну, то есть, это настолько мельчайшие изменения для практически 100% здорового человека, что я думаю, для них это вообще незаметно. Но целом, эксперимент они проводят.
В целом на Земле у него могло зрение упасть со временем.
Все что угодно могло произойти. Но как бы любой эксперимент космический, он берет в своем начале все данные. То есть вы на Земле проверяетесь, в космосе проверяетесь, на Земле проверяете 100 миллионов проверок, чтобы как раз отсечь вот эту вероятность какого-то изменения на стадии там последней подготовки к космическому полету. То есть все вот эти данные, они заранее проверяются, они заранее идентифицируются, и все это ложится в эксперимент. То есть это тоже, на самом деле, очень сложный процесс. Люди часто думают, что эксперимент — это там, взять космонавта, проверил, там, если берем пример зрения, проверил таблицу, прочитал последнюю строчку, отправил в космос, вернул из космоса, а последнюю не может прочитать. Все плохо, у него зрение там теперь минус один, условно. Все не так. Процесс очень сложный, постановка эксперимента очень сложная, все должно быть подтверждено, чтобы все было четко, чтобы не было ни одной малейшей вероятности, что это какие-то случайные данные возникли. И это вот тоже одно из направлений науки, которое развивается, словом говоря, не только в космосе, мы везде занимаемся экспериментами.
Как наш опорно-двигательный аппарат реагирует на невесомость, кости, мышцы, что с ними происходит?
Кости становятся более хрупкими, это уже подтвержденная как раз данная. У нас в невесомости вымывается кальций из костей, из-за этого они, собственно, перестают быть такими прочными, как на Земле. Мышцы у нас в определенных местах атрофируются, но это связано с тем, что у нас немножко другая механика движения в невесомости. Если на Земле мы большей части про нижнюю, вот нашу половину тела, ноги, вот эти вот все части, спина в том числе, которая является таким силовым корсетом, то в невесомости космонавты, по сути, плавают. Вот, то есть они используют только руки, ногами, они практически не работают, из-за этого нижняя часть тела у них, ну, как бы атрофируется немножко. При этом они занимаются спортом на станции, минимум 2 часа в день — это обязательная процедура, чтобы не было вот совсем критической вот этой дистрофии мышц, но, тем не менее, вот такие изменения происходят. И одно из таких любопытных изменений, которое происходит с космонавтами, опять же, связано с тем, что нет опоры на какую-то поверхность, то, что они летают, это то, что у них очень истончается кожа пяток. И первое время космонавты отмечают, очень больно ходить. Ну, по возвращению на Землю тяжело ходить, потому что кожа настолько тонкая, как у младенца, что, ну, просто прям больно. То есть она вызывает очень большой дискомфорт.
То есть эта вот кожа на пятках — это не навсегда, да? У меня, если я полечу в космос, она станет...
Ну да, если на полгода слезать в космос, то она будет как у младенца, но недолго.
А вы сказали, они плавают, то есть буквально можно вот от вот этого воздуха разряженного отталкиваться?
А он не разряженный, на МКС воздух не разряжен. Да. Опять же, нельзя путать, нельзя соотносить в этом плане невесомость и пустоту. Пустота — это одно, а невесомость — это другое. И на станции...
Я ведь запутался, да.
Да, то есть на станции у нас обычная атмосфера. 25 градусов, давление, все такое, чтобы организму было комфортно, температурный, там, обмен правильный, чтобы было ни жарко, ни холодно. И там есть воздух, от которого можно отталкиваться. Он такой же, как здесь на Земле. Вот, то есть там есть сопротивление внутри станции. Но невесомость образуется из-за того, что станция очень быстро вращается вокруг Земли, и космонавты реально в прямом смысле могут плавать, как мы привыкли, там, брасом. Ну, кролем не надо, можно задеть оборудование, но брасом спокойно или по собачьей можно плыть.
Окей, а тогда, когда они покидают пределы МКС, они там тоже могут плавать? Там же все-таки не за что оттолкнуть.
Там все невесомость. То есть все объекты, в котором мы находимся в космосе, они все летают с первой космической, необходимые для вот этого состояния невесомости. Поэтому, если мы с вами находимся на МКС, перебираемся в космический корабль, мы там тоже можем плавать. Если мы из корабля переберемся, я не знаю, в какой-нибудь другой модуль, другую станцию китайскую, например, орбитальную, мы тоже будем в невесомости. Вот везде мы чувствуем вот эту невесомость, независимо от того, в каком объекте мы будем находиться.
Нет, а если за пределами станции, как они могут плавать, если отталкиваться нечего, там разряженный
воздух?
Там уже
все, там уже действуют другие физические законы, там воздух получается у нас пустота, да, то есть не в чего правильно отталкиваться, поэтому здесь принимаются несколько другие механизмы движения, это инерция, это самое. То есть в любом случае, когда вы двигаете рукой, у вас происходит инерционная сила, из-за этого, ну, по сути, как некий аналог ракетного двигателя, вы можете двигаться вперед. На самом деле, общее заблуждение, что ракетный двигатель как бы толкает ракету от воздуха, ракетный двигатель не толкает ракету от воздуха, он просто выдает струю, которая сама выталкивает ракету в другую сторону. По этой причине любой ракетный двигатель, он может работать в невесомости, потому что принцип реактивного движения — это не про воздух, это про то, что струя как бы сама выталкивает объект в другую сторону. Здесь можно запутаться, на самом деле. Здесь очень легко запутаться, и те люди, кто профессионально не занимается темой, постоянно путаются. Я видел людей, кто занимается космосом и в этом путаются. Это абсолютно нормально. Просто вот надо сесть, я не знаю, взять табличку, наверное, или какую-то методичку написать для всех же граждан Российской Федерации. Невесомость, там, не знаю, реактивное движение, еще что-то. И четко прописать. И привести какие-то банальные такие бытовые примеры, чтобы в этом разобраться. Но это реально сложно, это сложнейшая, опять же, наука. Недаром этим занимались наши великие ученые, которые до этого смогли дойти. То есть это не как там, я не знаю, щелкнуть семечко, и это все-таки посложнее.
Не хотелось бы, конечно, чтобы люди, которые занимались космосом, что-то путали, но тем не менее.
Такое бывает, это нормально.
Мы разговариваем, как организм влияет, как невесомость влияет на организм. Вот есть один из фактов, что нос, не знаю, может заложить. Какие-то вот такие вот бытовые проблемы, с чем сталкиваются космонавты?
Бытовые, нос, опять же, да, это один из примеров того, что закладывают. Ну, опять же, перераспределение жидкости в организме, из-за этого происходит заложение пазух там каких-то, ну вот, в общем, где-то там внутри происходит изменение, которое закладывает нос. Ну, на самом деле, из супер таких бытовых, наверное, проще будет подтвердить ваши слова, когда вы скажете, что вот я слышал про то-то.
Я не сказать, летал,
нет,
пока я не знаю
я...
еще.
Нет, ну, в смысле, может, там космонавтов где-то, опять же, внутри, потому что так я вот сходу не назову все то, что вот такое привычное для нас меняется. Но из такого еще интересного наблюдения космонавты отмечают, что в космосе и в невесомости быстрее растут ногти. Вот для них это немножко негативное влияние невесомости, потому что так-то их стричь каждый, не знаю, 2-3 дня, наверное, на Земле, а там еще чаще, им это не очень удобно, потому что там все летает, и как бы это немножко сложнее операция. Вот из совсем бытовых вещей. Волосы растут быстрее, например, на голове.
Да.
Ну, не только на голове, наверное, но в том числе и на голове. Вот, ну, вот такие вот вещи происходят. Да.
В космосе же никто не подстригается?
Подстригаются.
А эти вот микроволоски все летают?
Нет, там специальная машинка, точнее, машинка-то обычная, просто к ней приделан пылесос специальным образом, чтобы он высасывал все, что вы бреете. Но поэтому чаще всего можно заметить, что космонавт — мужчина с очень короткой стрижкой, потому что это банально проще ухаживать и мыть голову. Женщина, конечно, летает с длинными волосами, в том числе, это немножко сложнее мыть, но к этому приспособились, в принципе. Серьезных проблем с этим не возникает.
Про рост мы заговорили, на секунду буквально, к растениям, да, вот они как-то приспособили свой рост в невесомости?
Растения, да, не то, что они приспособили, мы так поняли хорошо некоторые растения, что научились их выращивать в невесомости. Стоит сказать, что наша страна является одним из начальников такой науки, ну, наверное, можно назвать направлением науки, как космическое растениеводство. Мы первыми попытались что-то вырастить в космосе, мы первые вырастили в космосе, в космосе рекорды мировые устанавливали, например, по росту пшеницы, которая из зернышка до зернышка полностью цикл провела вот на орбитальной станции Мир. Вот. Но, конечно, пришлось немножко менять все процессы, которые происходят. То есть на Земле у нас, собственно, Земля черная, в ней растения, поливаем, все хорошо, солнышко есть, растет. Там все меняется, там солнышко все время в разной стороне, поэтому растут они в сторону искусственной лампы, которая имитирует солнечный свет. Там нету Земли, там есть такая некая питательная псевдоземля, скажем так, что-то похожее на минеральную вату, которая пропитывается специальным составом а-ля водой, трубочками, чтобы питать вот это растение, но тем не менее сейчас выращивают на МКС, там салат, помидорчики, ну это опять же в рамках экспериментов, но негативное влияние невесомости тоже есть, космонавты отмечают, что по вкусу это, к сожалению, практически безвкусно, но по минеральному составу, например, перцы оказались абсолютно идентичны земным, то есть минералы есть, витамины есть, а вроде даже это в какой-то степени важнее с точки зрения биологии. Но вот космонавты говорят, что, конечно, вкусный салатик из них не получится. Вот чем-то, наверное, можно сравнить с ковидом и потерей вкуса, но там его нету, поэтому просто вот такие растения получаются.
Ну, на Земле тоже не все салатики вкусные.
Ну да, это зависит от вкусовых предпочтений.
То есть я хотел спросить, но получается, они выращивают не ради эксперимента, они это еще и едят там.
Ну, это один из экспериментов. Поесть — это, в общем-то, эксперимент научный, который космонавты просто с удовольствием выполняют. Потому что, ну, представьте, у вас рацион питания рассчитан на 16 дней, каждые 16 дней у вас еда повторяется, а вот, допустим, вы летите в космос на полгода. Конечно, вам надоедает еда, и когда, собственно, вам дают эксперимент попробовать перчик, который вырос на станции, вы его с удовольствием съедите. Потому что они же понимают, что это, он точно вас не убьет, этот перчик, потому что ученые все уже давно проверили. Поэтому такие эксперименты они с удовольствием проводят. Но это, опять же, эксперимент. делают, не то, что они там выращивают чисто, чтобы есть, или там продать потом где-нибудь вдоль дороги на земле.
Ну, просто сейчас как раз время рассады, я думаю, там на космических подоконниках она стоит у них, нет?
Ну, кстати, интересно было бы узнать, если можно было там разместить кулечки вот эти черные, в которых земля, и там какой-нибудь помидорчик. Но на самом деле сам процесс выращивания растения в космосе, он примерно так выглядит, как выращивание некой рассады. Потому что понятно, что там нету грядок, понятно, что там их некуда расположить, и вот эти вот сами боксы для выращивания растений, да, ну, как теплицы условно-космические, они чем-то похожи на вот рассаду, которая у нас сейчас будет обильно в окнах стоять перед тем, как будет сезон посадки.
В общем, бабушки потенциальные космонавты.
Ну да, космические растения и воды, получается.
Хорошо. Влияет ли как-то продолжительность нахождения в невесомости? Потому что кто-то там бывает, наверное, сутки, там двое, кто-то дни, а некоторые и месяцами. И что в теории будет, если ты годами будешь в этом состоянии?
Здесь на сегодняшний момент больше влияния имеет, срок имеет влияние, безусловно, но именно с точки зрения воздействия радиации. То есть в целом люди научились жить в невесомости, люди научились с ней справляться, тренажеры были придуманы, чтобы как раз космонавты могли заниматься спортом на станции и несколько облегчить свое потом привыкание к обычной земной жизни, обычной земной гравитации. Вот. Но радиация, да, это действительно большой как бы такой барьер перед длинными полетами в космос, поскольку сейчас ученые оценивают, что один космонавт за свою карьеру может 10 раз на полгода слетать на МКС. Это как бы верхняя граница, когда вы получите суммарно такую дозу облучения, которая вас убьет. Вот, поэтому 10 полетов по полгода, ну или по-другому 5 лет, вы можете в космос летать, ну, практически без вреда для здоровья. Дальше уже будет запрещено, потому что это может вас убить.
Ну, так понимаю, никто особо к этому не приблизился, чтобы 10 раз по полгода быть.
10 раз по полгода и 5 лет — это 1500 дней где-то, да? 1800 даже дней примерно. Вот у нас космонавт сейчас находится на МКС, Олег Кононенко, командир отряда космонавтов Роскосмоса, он первый человек, который, ну, если все случится, все будет хорошо и штатно в полете, надеемся, так и будет, постучим по дереву мысленно, чтобы не сглазить, он будет первым человеком за всю историю космонавтики, который больше 1000 дней провел в космосе суммарно. У него, по-моему, будет налет 1100 суток.
Нет денег на обратный билет, почему? Или это эксперимент?
Нет, у него как раз, я думаю, все нормально, просто вот это один из таких заслуженных наших космонавтов, который вот у него такая выдающаяся космическая карьера, очередная миссия, пятый его полет в космос, она годовая у него эта миссия, то есть, ну, так сложилось, что человек действительно 1100 дней, и опять же мы даже по этому критерию видим, что 1100 дней за карьеру можно находиться в космосе, человек абсолютно здоровый, возвращается, адаптируется, летает снова, вот 5 раз он совершил цикл подготовки, сейчас находится на МКС, все с ним, тут фу, хорошо, никаких там каких-то замечаний по здоровью нет.
Сколько восстанавливаются люди после вот такой невесомости продолжительной на Земле? И как это происходит?
Биологи говорят о том, что полное восстановление от полета в космос равно тому количеству дней, которое вы в космосе провели. Летели на 180 дней, 180 дней будете полностью восстанавливаться. Летели на год, будете год восстанавливаться. Мировой рекорд сейчас — это 437 дней в невесомости у Валерия Полякова на станции «Мир». Вот это до сих пор непревзойденный пока результат, и я не думаю, что в скором времени его произойдут. Вот, но, тем не менее, для простоты, сколько летали в космос, столько вы будете восстанавливаться. Но, опять же, тут я имею в виду не восстановление из состояния человека, который не может ходить из-за того, что у него нежные пятки, до состояния, что вы наконец-то можете ходить. А это полное физиологическое, психологическое восстановление организма. То есть вас за вот это время должны провести в ту же форму, в которой вы были до полета. А до полета, как и у спортсменов перед Олимпиадой, вы находитесь в идеальной своей форме. Интеллектуально, психологически, физически и так далее. А именно само как бы восстановление до уровня ходить-бегать, ну, пару недель. Достаточно вполне, чтобы человек сам ходил, начал заниматься спортом, просто дальше идет поддержка медикаментозная, лечение, отпуски и так далее. Но лечение именно в плане восстановления организма.
Санаторий. А психологическое восстановление, оно тоже как-то завязано на невесомость, или это просто от нахождения в замкнутом пространстве?
Ну, это совокупность факторов. То есть в любом случае работа очень интенсивная, работа очень тяжелая, очень насыщенный график, вы находитесь в длительной изоляции, причем в изоляции непривычной здесь на Земле, немножко другой изоляции, то есть вас не закрыли в квартире, а вас закрыли там, откуда вы, ну, по сути, не можете, вот когда захотите вернуться обратно. И вот это восстановление происходит. Ну, я не думаю, что это весомая часть вот этого самого восстановления, просто один из факторов, то, что в том числе психологическое восстановление у космонавтов происходит.
Вы говорили о том, что люди, ну, пытаются не бороться, а, скажем так, поддерживать свой организм вот в состоянии невесомости. Есть какие-то тренажеры. А что они там делают? Бегают по дорожке?
Там есть беговая дорожка.
А как по ней бежать, если ты в невесомости?
Есть притяжные ремни на плечи, они специально создают вот этот вот натяг на дорожку, чтобы было соприкосновение с этой средой. По сути, ваша тренировка на беговой дорожке в космосе заключается в том, что вы должны сами выталкивать дорожку, чтобы она, собственно, под вами крутилась.
А есть такие дорожки и в спортзалах обычных?
Ну, я, честно говоря, не знаю, что в обычных спортзалах, есть я особо в них не хожу. Вот, но, наверное, если есть, то легко понять, что это такое. Просто там необходимо вот этот притяг создавать, потому что вы в невесомости, надо притягивать. В целом, она очень похожа на земную, эта дорожка. Есть силовые тренажеры. У нас в российском сегменте МКС есть велоэргометр. Это
руками
обычно,
велосипед,
велоэргометр, да, руками велосипед или ногами, в зависимости от упражнения. На американском сегменте есть даже мини-тренажерный зал, где можно потягать штанги и так далее. То есть все это придумано, все это есть.
Чтобы штангу тягать, если она легкая.
Ну, там специально, нет, там специальное устройство, которое создает вот это. Ну, то есть это тоже специальные тренажеры. Вот, наверное, с точки зрения тренажерного зала у американцев действительно вот пришлось там похитрить, как сделать так, чтобы было интересно. Беговую дорожку было сделать несколько проще, велоэргометр, чем целый тренажерный зал, где вы можете поднимать, веса толкать. Ну, такая космическая качалка реально, но в ней, естественно, все космонавты занимаются, и российские, и американские. То есть это один из тренажеров, который используют все космонавты для своих занятий спортом.
Круто. А как готовиться к невесомости на Земле? Вот что проходит и как долго, какие испытания проходят космонавты? Тренируются как?
По поводу невесомости на Земле, есть один уникальный тренажер, про один я уже говорил, гидроневесомость, гидролаборатории, но это преимущественно про выход в открытый космос.
Это бассейн, условно.
Да, ну это большой бассейн, в котором вот эта гидроневесомость создается. Есть тренажеры для выхода в космос, выход 2 в центре подготовки космонавтов, еще ряд тренажеров, но это больше про обучение использования скафандров, в котором они будут в космос выходить. Если говорить конкретно про невесомость, прям вот такую космическую, то есть уникальный тоже у нас самолет, называется Ил-76 МДК. Это космическая такая летающая лаборатория, в которой пустая внутри, то есть это непривычный лайнер с креслами, который летает по так называемой параболе Кеплера и может создавать вот эту искусственную невесомость, находясь в земной атмосфере. То есть самолет залетает на 6 километров, резко взбирается наверх до 9, из 9, ну, как бы падает вниз до 6. И на вот этом вот верхнем куполе там образуется невесомость, опять же, физическая вот эта невесомость, ну, примерно на 30-45 секунд. То есть космонавты понимают, что это такое с точки зрения ощущений. Самое интересное, что, в принципе, любой житель нашей страны на нем может полетать, просто надо заплатить денег.
То есть ты легально взял билет, да?
Да, то есть прямо на сайте заказал билет. Но прошел, естественно, определенные медицинские вмешательства. Тебя проверили, что ты переживешь полет. Бывали случаи, когда людей проверяли, что с ними все хорошо, но на первой вот этой петле, ну, именно туристы, их там тошнило, и пришлось полет завершить, потому что иначе бы обратно не долетели. Да. Вот, но, тем не менее, это такой, наверное, самый дешевый космический туризм, который есть в мире.
Ну, плюс-минус, просто интересно, сколько
это стоит. Ну, там в районе сейчас, по-моему, 300-400 тысяч один такой полет. Ну, один полет — это 15 сеансов невесомости.
А вы не летали там?
Я нет, очень хочу полетать на таком самолете, потому что хочется почувствовать эту невесомость, потому что она, вот как космонавты говорят, действительно почти такая же, как на МКС, кроме того, что это происходит на Земле и в самолете и на очень короткий срок, то есть 30 секунд за один сеанс, и таких сеансов, ну, обычно за тренировку 15-20 штук происходит.
А как-то физически, вот я сижу, не знаю, в кресле или стою, пока самолет набирает высоту, да, как я нахожусь, и потом я резко взлетаю в это вот пространство самолета и резко падаю потом, когда все это прекращается? Или это постепенный набор невесомости? Такой термин вообще существует?
Ну, постепенного, наверное, набора невесомости такого термина не существует. Она наступает ровно в тот момент, когда физически она должна наступить. То есть на каком конкретном этапе вот этой петли, там, сказать сложно.
Вот, то есть внезапно,
да? Спрашивать у пилотов. Нет, пилот знает, когда это произойдет, который управляет самолетом. А сейчас попытаюсь воспроизвести кабину этого самолета, да. Я в нем был. Вот, кабина пилота. Пилоты, ну, пилоты, его помощник, они сидят в кресле, которые ремнями их притягивают, потому что невесомость, они ровно так же будут улетать с этих кресел. Они вот делают этот необходимый маневр подъема, и в тот момент, когда они, видимо, понимают, что вот-вот она наступит, они нажимают кнопку о том, что там условно красный загорается экран, там подготовка к невесомости, и в этот момент как бы весь экипаж, который находится в этом, назовем его так, грузовом пассажирском отсеке этого самолета, он готовится к этой самой невесомости. Дальше все, наступает невесомость, и вы из состояния лежания на полу
полу, в котором вы готовы. Это было. Да, то есть там определенная процедура. Вы лежите, с вами инструктора, которые вас держат, вы в этот момент испытываете перегрузку примерно 2 единицы на выход на вот эту петлю, и, собственно, потом вы резко понимаете, что вы перестаете давить на пол, пол перестает давить на вас, все, у вас начинается невесомость. В этот момент вы можете резвиться, играть, крутиться, вертеться и так далее.
А назад как-то
дальше,
происходит?
Дальше назад за определенное время дают команду о том, что сеанс невесомости заканчивается, в этот момент вас срочно надо вернуть на пол, иначе вы ровно, вот как вы и сказали, упадете в пол. Такое бывало несколько
но
раз.
Пол там мягкий, я надеюсь.
Все мягкое, все отделано матами. Были травмы, но не критически. Там максимум разбили голову, бровь. Ну, это, я думаю, с учетом того, что ты испытываешь невесомость, это мельчайшие травмы, которые можно получить. Ну, синяки, понятное дело, тоже бывают, но все-таки к этому готовят, и там есть специально обученные инструкторы, которые созданы для того, чтобы вас обезопасить от, по максимуму от вот этих вот ранок, которые могут получиться.
Если говорить о том, как мы можем невесомость в космосе перебороть, потому что, опять же, мы смотрим фильмы, и там вот космонавты будущего спокойно ходят по своим этим космическим станциям, не летая внутри кораблей.
Да, я думаю, кстати, что в фильмах пошли на этот ход не просто так, потому что снимать невесомость очень сложно и дорого, и проще сделать вид, что мы в фантастике, и как будто ее там нету. Это просто дешевле с точки зрения производства фильмов. На самом деле, тот способ, который чаще всего в научной фантастике показывается насчет вращающихся торов, как таких бубликов, которые вращаются вокруг там, какой-то оси, это один из способов создания вот этой искусственной силы опоры, точки опоры, притяжения к определенному объекту. И сейчас даже есть мысль о том, что будет когда-то испытывать в космосе, но, естественно, не такие большие штуки, а начнут с каких-то маленьких образцов, но это один из возможных вариантов.
Но все станции, которые сейчас строятся, там наша, например, станция или там следующая международная, они все-таки с невесомостью на борту?
Нет, они будут с невесомостью, и в ближайшей перспективе даже можно не мечтать о том, что создадут вот какой-то бублик, который будет вращаться, потому что банально энергетически это очень сложно. То есть он будет сжать очень много энергии, чтобы постоянно вращаться, и пока это только гипотетически мы можем провести маленькие эксперименты на маленьких объектах, чтобы понять, а работает ли это в реальности или нет.
Но вот эти вот все бублики, это фантасты придумали или все-таки ученые как бы предсказали?
Я думаю, здесь совокупная работа, потому что те люди, которые пишут хорошую фантастику, чаще всего это люди с достаточно развитым умом, и вообще можно сказать в какой-то степени, что фантасты формируют, наверное, какое-то мировоззрение, облик будущего, потому что некоторые из них точно попадали в то, что происходит. Там кто-то в каких-то фильмах 70-х предсказывал там, я не знаю, какие-то там средства общения, интернет и так далее. Это в итоге произошло. То есть, наверное, они делают анализ того, что происходит, опираются на какой-то физический фундамент, и из-за этого рождаются такие идеи. Потом оказывается, что действительно они это рассчитывали. Я думаю, что здесь такая совокупная работа всех людей. То есть они знают физику, они пишут фантастику, и все-таки стараются делать это плюс-минус хотя бы правдоподобно с точки зрения физики. Пусть и нереализуемо там в ближайшей перспективе.
Я еще говорил, что мы про запах в космосе немного поговорим. Вот так вот красиво, чем пахнет космос? Чем он пахнет?
Если прям космос, то ничем. Опять же, космос — пустота, а запахи — это смешение каких-то там воздухов между собой. Вот, там, банально, опять же, в студии там разные запахи от разных объектов, они смешиваются, происходит диффузия, обмен сред и так далее. Вот эти элементы начинают пахнуть. Поэтому в космосе, ну, строго говоря, не может быть запаха. Но при этом все-таки хочется, наверное, понять, каково это космонавтам, которые летают в космос, которые оказываются на станции. Они говорят, что запах, ну, достаточно привычный, то есть он достаточно, ну не то что спёртый, но такой странный запах человеческой жизни находится на станции, это замечают вновь прибывшие космонавты, но опять же из-за того, что организм у нас очень адаптивен, мы к этому быстро привыкаем и, собственно, можем каким-то образом почувствовать и потом к этому привыкнуть и уже не замечать. Что касается еще историй из истории космонавтики, был случай с одной из американских миссий на Луну, их было 6 штук, конкретно там не назову какая, и, собственно, астронавты после выхода на лунную поверхность зашли обратно и неожиданно почувствовали запах какого-то такого влажного пороха у себя в корабле, начали беспокоиться, что у них сгорела где-то проводка, что-то произошло, был там в ЦУПе очень серьезный разговор, очень долго думали, что же могло сгореть, вроде не было там каких-то ложных срабатываний датчиков или срабатываний датчиков, оказалось, что так пахнет лунная пыль. Вот лунная пыль у них осела на ботинках у астронавтов, они ее, получается, какие-то частицы занесли внутрь космического корабля, в котором находились и там пережидали до следующего выхода, и оказалось, что вот Луна, по сути, пахнет таким вот порохом каким-то, жженным влажным порохом, и с тех пор говорят, что Луна, собственно, так и пахнет. Так ученые часто проводят исследования насчет запахов, это скорее наш полученный на Земле опыт того, как пахнут те или иные вещества, поэтому если мы находимся, например, возле какой-то звезды или возле какой-то планеты, которая из себя извергает много какого-нибудь метана, то мы примерно понимаем, как на Земле пахнет метан, и, наверное, мы могли бы теоретически это почувствовать, будь космос не безвоздушным пространством. Но это просто анализ того, что есть здесь на Земле, как пахнет метан, и мы перекладываем на то, что мы видим излучение метана, и получаем, собственно, что, наверное, он бы пах вот так. Ну, это такие привязки больше для интереса, наверное, для привлечения внимания, нежели чем реальный запах космоса.
То есть какой-то проводит спектральный анализ других планет и звезд, и поэтому уже определяет,
ну,
да?
Ну да, то есть датчики анализируют, что эта планета из себя выплевывает, получают информацию с этих датчиков и могут сказать, так, раз здесь нам условно марганец, значит, пахло бы вот так, как, не знаю, кофейная булочка какая-нибудь, ну, если она, смотрим, пахнет этим веществом. Ну, это, опять же, мне кажется, больше такая научно-популярная привязка к серьезным научным данным, потому что понятно, что у ученых строго задача запаха в космосе, она не стояла.
Ну что, спасибо большое за этот рассказ. Как всегда, любопытно, интересно. Вот, и все теперь будут знать, что вам подарить на день рождения, да? Полет в самолете, где можно испытать невесомость. Действительно, что-то необычное. Спасибо.
Спасибо.